Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Архипастырь». Ведущий – священник Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Здравствуйте, владыка. Благословите. Благословите нас на начало,
Бог благословит.
Пожалуйста. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Владыка, как вы считаете, насколько этот праздник нужен, насколько он актуален и насколько он действительно объединяет людей?
Насколько праздник этот нужен, уже история показала. Ведь это начало 21 века. Начало 2000-х годов, когда церковь православная, русская православная церковь выступила с инициативой на уровне межрелигиозного совета о воскрешении исторической памяти и возвращении к историческому прошлому. И тогда вернулись к тем далеким временам, когда этот день был установлен во времена царя Алексея Михайловича. И вот время показало, что правильно был сделан выбор на этот день. Этот день, он не окрашен никакими цветами политических конфронтаций или политических партий. Он дает нам вспомнить историю, историю трагическую нашего Отечества, историю, связанную с мутой, историю, которая показала, насколько сила духа нашего народа, сила веры, сила осознания своего национального самосознания помогла тогда, в том далеком 17 веке, не просто изгнать врага, не просто изгнать врага из Москвы, но изгнать его из пределов нашего Отечества. А ведь времена были тяжелые, враг уже был в Москве, уже практически на московском царском престоле восседал лжецарь. И помимо всего прочего, то, что творилось по всей земле Матушки Руси, оно, наверное, было самым угрожающим. Огромное количество разбойных нападений, огромное количество человеческих трупов, жертв. Все это привело к тому, что началась смута, настоящая смута в сознании людей и в жизни людей. И народ стал делиться на группировки, на партии. Эти партии уже готовы были впустить, и практически не готовы, уже впустили лжецаря на царский престол в надежде, что наконец-то воцарится порядок. Но самое главное, что останавливало тогдашнюю и боярскую элиту, так называемую, и некоторых часть людей, это последнее слово русского патриарха. Патриарх Ермоген из заточения, из того заточения, в котором он пребывал в чудовом монастыре, сумел своими воззваниями, своими письмами именно призвать народ Божий к свершению великого и благодатного поступка. Патриарх Ермоген не пошел на соглашательство с врагами, он не пошел на соглашательство со своей совестью, он избрал путь мученичества, который сопряжен был из словом правды. Это слово правды люди услышали через его воззвание. Из различных уголков, тогда под руководством Минина и Пожарского, они смогли совершить принести вот эту очистительную жертву. Смогли собрать разрозненный в своих мнениях, в своих представлениях народ и осуществить долгожданную победу. Поэтому этот день, этот праздник и был учрежден тогда во времена царя Алексея Михайловича как день некой победы, как маленькая победа, которая потом уже в 20 веке, в дне 9 мая стала великой победой. И тогда эта победа была осуществлена. И вот когда инициатива вышла от Русской Православной Церкви, то она была воспринята, может быть, с каким-то скепсисом, может быть, с каким-то недоверием, потому что мы тоже знаем, что там в те времена еще был день, который чтили люди, принадлежащие к другой антирелигиозной структуре. Но здесь именно было возвращение к истокам, к тому далекому 17 веку. И сегодня уже мы видим и знаем, как вокруг этого праздника, вокруг этого дня собираются люди различных конфессий, вместе совершают добрые дела, вместе являют единство. Единство, которое необходимо в любые времена истории. И тем самым подчеркивает о сохранении единства и в нашем обществе, в наших семьях, в наших домах. Потому что это не очень простое служение – быть вместе, быть едиными. Сегодня очень часто можно видеть, даже в пределах одной семьи этого единства не наблюдается. Даже несмотря на то, что вроде бы люди проявляют, свидетельствуют о любви друг к другу, но единства не имеют. И также, если можно вспомнить слова апостола Павла, да, единство духа в союзе мира. Вот этой теме единства и посвящен этот великий, я считаю, день, а тем более день, сопряженный, связанный с Днем памяти Казанской иконы Божьей Матери, он и сегодня нас должен подталкивать и напоминать, что ради единства, ради сохранения самобытности нашего народа и был совершен подвиг наших предков, великих предков.
Владыка, скажите, пожалуйста, какая роль духовных ценностей в созидании единства?
Во-первых, духовные ценности, наверное, являются, не наверное, они являются неким стержневым таким фундаментирующим началом. Ведь единство навсегда должно образовываться вокруг нечто, что является такой национальной святыней. Для христианина, для человека верующего, да и не только христианина, для человека верующего, исповедующего Бога, единого Бога, сохранение традиционных духовных ценностей является такой духовной площадкой. Потому что если нарушается целостность вот этого духовного фундамента, то уже единстве ни о каком речи быть не может. То тогда может просто быть, как в той басне Крылова. Кто-то может быть раком, кто-то может быть щукой. Поэтому, сохраняя духовные ценности, мы являем свое единство. И духовные ценности, они тогда будут иметь силу, когда единство будет и в умах человеческих, единство будет в делах человеческих, и единство будет во многих и многих поступках.
Спасибо, Владыка. А если вот посмотреть на такую вертикаль в плане единства, я имею в виду возраст. Конфликт отцы и дети, он всегда жив. И как вы считаете, можно ли преодолеть тот барьер, который существует между поколениями, чтобы и там было единство?
Мне кажется, наверное, этот конфликт поколений, конфликт отцов и детей, о котором вы говорите, он всегда появляется на бездуховном начале. Когда отсутствует религиозный принцип жизни, когда забывается историческая память, уходит, когда вера не является фундаментом. Потому что сам Господь заповедал своим ученикам быть едиными. Это не значит, что Он сказал конкретно только лишь к апостолам. Апостолы передали слова о единстве, и не только слова, но и свои дела, и уже до сегодняшнего дня – и всем тем, кто верит во Христа. И поэтому конфликт начинается там, где исчезает вера. Конфликт начинается там, где в уме поселяется воля дьявола. Вот когда поймет этот человек, то, я думаю, исчезнет сама тема конфликта поколений. Потому что не может быть конфликта, связанного со Христом. Где Христос, там и свет. Где Христос, там и правда. Об этом мы читаем, видим, когда открываем страницы Священного Писания. Об этом мы слышим свидетельства из жизни, из жития святых отцов. Вот мое личное, частное мнение о том, что Проблема поколений – это проблема, основанная на пустом месте. Но место это пусто в связи с потерей веры, в связи с потерей живой веры в истинного Бога.
Владыка, а не связано ли это с тем, что старшее поколение, даже верующие, но видит в советском прошлом все-таки положительные такие черты, ну, тем не менее, то или иное единство, которое было в Советском Союзе, и то, которое сейчас потеряно, и молодежь в штыки воспринимает возрождение вот каких-то советских ценностей?
Ну, я не знаю, как их можно назвать, советские ценности, российские ценности. Я думаю, наверное, ценности, они не имеют национальности, не имеют национальной принадлежности. Это, наверное, а советские ценности, они были в большинстве своем, мы знаем, на чем они имели свой базис, да? Поэтому то, что, наверное, поколение начала 90-х годов, как раз на том, как бы бездуховном, или, так сказать, не то, что бездуховном, а на том перестроечном этапе вот выросли, это, конечно, проблема большая. Но самое главное, чтобы искусственно не притягивать эту проблему. И люди старшего возраста тоже должны понимать. Начало 90-х годов. Все прекрасно помнят, когда в семье бились за существование, за жизнь, когда родители там работали, не покладая сил, как есть такая поговорка, как «дизель заполярье», не обращая порой на ту среду, в которой воспитывается их ребенок. Ну, такие были условия, рамки. Но все равно списать можно на трудности, все можно списать на трудности. Но все равно должен был сохраняться какой-то пример, какой-то образ. И сегодня тоже не всегда все гладко, когда, казалось бы, свобода сегодня существует, и, пожалуйста, уже более-менее спокойные времена наступили, наступают. Но все равно забывать не нужно, что мы воспитывались на поколении, ну, старшем, на примере старшего поколения, на добрых отношениях в семьях, на добрых примерах, на каких-то интересных рассказах, на классической литературе, ведь мы же воспитывались. Хотя и тоже были трудные времена. Поэтому я считаю, вот нужно вот эти все добрые примеры, их нужно все равно воплощать в жизнь. И молодежи нести слово, говорить, рассказывать. И, может быть, даже своим примером, являя, так сказать, существующую, но не глобальную вот эту проблему отцов и детей.
Спасибо, Господи, Владыка. Позвольте, мы примем первый звонок.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Артур, в крещении Иоанн. Я звоню из города Воронеж. Меня интересует такой вопрос. Вот, чтобы батюшка рассказал про такой праздник иконы Божьей Матери Казанской. Когда он будет? И есть ли предпраздноство и после празднества этого праздника? И, собственно говоря, вот все.
Спасибо большое за вопрос.
Как раз в преддверии Дня памяти Казанской иконы Божьей Матери мы сегодня и встречаемся. Завтра, 3 ноября, всеночное бдение под этот замечательный праздник. И 4 ноября – день самого праздника. У этого праздника не имеется ни дней пранства или дней попранства. Обычно этот опыт, богослужебный опыт, уставной опыт, он относится к 20-м праздникам.
Спасибо, Господи, Владыка. Хотелось бы у вас спросить, как вы считаете, развитие интернета, социальных сетей, всего того, что опутывает сейчас человека и, казалось бы, манит каким-то всеобщим единством, является ли это действительным признаком единства и ведет ли это к нему?
Ну, я так понял, что и вопрос, является ли это страшным, ну, каким-то таким неординарным явлением. Дело в том, что есть хорошая поговорка: палец можно порезать и ножом, если неправильно пользоваться. Все то, что мы получаем через средства массовой информации, через онлайн, через интернет. Конечно, это глобальная информация, это возможность окунуться в такую мировую сеть, не выходя даже из дома. Я думаю, что это и неплохо. Ведь если говорить о людях, ученых, о знающих, то они, многие даже сегодня и работы защищают и пишут, используя потенциал как раз этой, той самой мировой паутины. Но опять же, как правильно пользоваться? В каких целях ты используешь полученный материал? Или твои цели, использованный материал, направлять на разрушение или направлять на единство? Или его направлять на деление своими знаниями с ближним, или, опять же, на разрушение человеческой личности. Поэтому я считаю, что, исходя из старой хорошей поговорки, ножом можно порезать не только палец, ножом можно порезать человеческую душу, человеческое тело. Вот если, используя вот эту систему, со сложившейся сегодняшнюю систему, мы будем прилагать все усилия, чтобы это не стало разрушительным моментом, а объединяющим моментом, то тогда я считаю, что в этом ничего нет плохого. Сегодня мы уже живем в этой реалии. Мы сегодня уже в этой реалии живем, и каждый из нас живет. Но не направляем на худшее, а направляем на лучшее.
Спасибо, Господи, Владыка. Хотелось бы еще вас спросить о самой иконе Казанской, о иконе Божьей Матери. Мы привыкли, что праздник, День народного единства, он под таким символом Казанской иконы. Но как вы считаете, вот само участие Божьей Матери, насколько оно действенно, насколько оно реально в жизни вообще всех людей и русского народа в особенности?
Я думаю, об этом можно спросить, наверное, первого встречного на улице, на городских улицах, в деревнях, о том, как Матерь Божия проявляет и являет свою милость, свою любовь к любому человеку. Мы видим чудеса, которые сегодня являет Матерь Божия, открывая свое сердце, открывая свою любовь человеческому, человеческой гордости, человеческой самости. Мы видим те чудеса, насколько Матерь Божия даже в пределах нашей митрополии, нашей епархии являет свою милость. Я говорю пример с Каневским монастырем, насколько еще 3 года тому назад было трудно подумать, как будет происходить возрождение монастыря. Но сегодня мы видим реальности, как Матерь Божия являет свою милость. И за всю историю, если говорить о нашем народе, это явление, оно всегда было явственно, всегда было зримо и чувствовалось человеческим сердцем.
Владыка, мы живем в замечательном городе, в котором жемчужиной центральной является Казанский собор с Казанской иконой. И, конечно, для нас говорить о Дне народного единства в этот день, ну, как-то так естественно совершенно. А если говорить о провинции, если говорить о других городах, как бы вы могли посоветовать людям в этот день, отпраздновать этот день, посетить какой-то храм или, может быть, приехать в Петербург?
Ну, не каждый может приехать в Петербург. Я глубоко уверен, что, наверное, во многих местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области существуют храмы, носящие посвященные Божьей Матери Казанской. Но если нет такого храма, то есть самый ближайший храм. Так нужно поступать в каждый любой праздничный воскресный день. Нужно утром, я понимаю, что выходной день, возможность остаться дома, сделать свои дела, но выходной день или праздничный день он дан для того, чтобы человек мог вместе со всей своей семьей переступить порог храма. Вместе быть на молитве, по возможности причаститься святых христовых тайн, вернуться домой и сесть за праздничный стол, порассуждать и рассказать детям, что значит этот праздник, этот день, этот, я говорю, день победы и явления Казанской иконы Божьей Матери. Провести его вот в таком семейном кругу, опять иметь размышления, может быть, какие-то чтения. Это вот есть хороший пример – как даже можно использовать систему интернет, может быть, что-то даже посмотреть в этот день. И замечательные фильмы, посвященные периоду Великой Смуты в нашем Отечестве. Так что такие рецепты существуют.
Владык, но вы уже несколько раз сказали о единстве в семье. Это действительно просто является фундаментом и нашего народа, и вообще человеческой жизни. Но скажите, пожалуйста, как вы считаете, что главное является, что является самым главным для того, чтобы это единство в семье создать и укрепить?
Для того, чтобы создать это единство, я думаю, потому что это как монах, мне рассуждать на тему единства семьи, я, наверное, может быть, в полной мере не подобает, но как архиерей, как пастырь, конечно, знаю по опыту, который являют люди, приходят на исповеди, рассказывают. Самое главное – уметь слышать друг друга, уметь слышать и понимать. А когда научатся люди слышать друг друга, тогда будет наступать и любовь. Но этого всего трудно будет к этому прийти. Во-первых, если брак не венчанный, если брак не церковный. Поэтому в совокупности, когда освящается божественной благодатью в таинстве святого венчания брак, человек находит в себе силы, которые дает сам Господь. Эти силы, он, конечно, на протяжении своей жизни, они, может быть, и иссякают, они источаются, но, опять же, через участие в таинствах, через участие в таинствах причащения, исповеди, человек имеет возможность пополнять и восполнять все то, что проходит, что уходит. И самое главное – находить в себе силы и слышать, и слушать, и любить друг друга.
Владыка, в Евангелии Господь нам говорит, что мы должны быть едины. А могли бы вы рассказать о роли таинства причащения в единстве как нас, верных христиан, регулярно причащающихся, так и, может быть, тех, кто редко приступает к чаше?
Таинство святого причастия, таинство святой Евхаристии, конечно, это главная, центральная тема не только богослужения, но и жизни самого христианина. К таинству святого причастия призывает и церковь. Конечно, нужно подходить правильно к таинству, но бывает, создается такой опыт, когда человек, ссылаясь по своей лени, по своим каким-то другим обстоятельствам, не так часто причащаться. А может быть, даже и практически совсем не причащаться. Кто-то, может быть, один раз в своей жизни причастился только лишь после принятия таинства крещения. Но это, конечно, относится, наверное, к тем временам, когда в стране царило воинствующее безбожие. Но чем чаще мы будем приступать к чаше Христовой, тем мы будем восполнять те силы, о которых я уже сказал, те силы, которые мы не можем восполнить ни при каких условиях. Мы соединяемся со Христом. Сам Спаситель, оставляя наказ, духовное завещание, Он именно и даровал возможность через прикосновение к телу и крови иметь жизнь вечную. Если человек отвергает тело и кровь, то нет никакой надежды на жизнь вечную. Если он при жизни отвергает Бога, то значит все упование его на какую-то посмертную участь за гробом будет оправдано. Поэтому причащение тела и крови является неотъемлемой частью жизни каждого христианина. Не раз в год, не только лишь один раз в посты, а практически как можно чаще. Для этого, в принципе, и совершается божественная литургия. Если народ перестанет причащаться, то какой смысл совершения литургии? Просто быть соучастником, соглядать, не соучастниками. Соучастниками – это как раз тогда, когда ты приобщаешься телу и крови. А так просто соглядатый – тот, кто приходит и как при театральном действии является просто зрителем. Вот для того, чтобы избежать вот этого зрительского участия, человек и призывается к принятию тела и крови. Но еще раз повторюсь, надо быть готовым, надо не лениться, читать каноны, молитвы, готовиться к святому причастию, молиться во время литургии. Это все необходимо. И тогда сам сердцем почувствуешь, что это есть именно то, что тебе необходимо в твоей жизни.
Спасибо, Господи, Владыка. Но, к сожалению, в нашем народе процветает такой недуг и такая страсть, как пьянство. И часто праздники, даже с самыми благовидными истоками, превращаются, заканчиваются злоупотреблением алкоголем. Вот, Владыка, вы могли бы как-то это прокомментировать и, может быть, дать какие-то рекомендации, чтобы людям воздерживаться от этого?
Да, действительно, это порок, это страсть. Страсть, которая сегодня очень сильно как бы находится над нашим народом. Но я не скажу, что эта страсть так сильно развита, что Россия погружена вот благодаря тем программам, которые уже вот несколько лет проходят в теме вот этого порока алкоголизма. Россия показала себя в рейтинге, который не превышает рейтинги других государств. Я общался вот недавно практически с некоторым таким духовным человеком и поинтересовался, а как же вот было? Понятно, что этот человек знает из истории своей семьи, которая уже уходит корнями. Он сказал о том, что не было такого на Руси. Были, как всегда, наш народ умел, знал, когда можно праздновать, когда можно веселиться, но все это держалось в рамках какого-то приличия. Так, я думаю, нужно и сейчас делать. Конечно, никто не говорит против, что в какой-то там праздник можно что-то там поднять, какой-то бокал вина. Но должна быть культура, культура. И самое главное, чтобы в пороке вот этого, вот этой страсти человек не терял свой образ, чтобы он образ и подобие Божие не растаптывал вот этим пороком. Мы знаем, что это такое, как на этой почве, на этом фоне распадаются семьи, как молодые люди гибнут, уходят в мир иной, лишь только потому, что не могут обуздать. Опять же, все это происходит от маловерия, об отсутствии духовной жизни в семьях, об отсутствии веры, личной веры в своем сердце. И ты не можешь побороть эту страсть, ты не можешь побороть этот порок. И ты даже не можешь сказать «нет» тогда, когда ты это должен сделать.
Спасибо, Господи, батюшка. Владыка, простите. Владыка, простите. Хотел передать вам вопрос нашей телезрительницы. Спрашивают, будут ли какие-то мероприятия, посвященные Дню народного единства в Выборге?
Будут, конечно, потому что мероприятия, связанные с праздником, я уже как отметил, это День Казанской иконы Божией Матери, потом это Государственный день. И всегда по линии государственной в этот день проходят, я знаю, во многих регионах и крестные хода, и какие-то не митинги, а там народные гуляния. В Выборге тоже это будет иметь место, но самое главное, это будет богослужение, это будет литургия. И не только в городе Выборге, а во всех приходах Выборге. Епархия.
Спасибо, Господи, Владыка. Скажите, пожалуйста, чем отличается все-таки народное единство от толпы? Потому что иногда в такие праздники, вот когда начинаются как раз народные гуляния, народ объединяется, но не является ли это уже толпой?
Толпой, само понятие толпы, мне кажется, это ближе, наверное, к, не к человеческому индивидууму, да? Это, наверное, скорее всего, уже ближе к животному миру. Толпа или стая. Вот это тогда происходит, когда теряются все нравственные ценности. Когда человек превращается из образа и подобия Божьего, превращается в животного. И происходит все, что угодно. Вот когда такие действия происходят, я не говорю про День народного единства, смотришь, порой происходят какие-то там различные музыкальные, сценические, молодежные действия, то порой хочется сказать, что это толпа, это не люди. Потому что животное не может нести себе образ и подобие Божие. и под воздействием инстинкта может творить все, что угодно. Человек может себя обуздать. А для того, чтобы человек не превращался из личности в животное, чтобы из хорошего мероприятия, массового мероприятия, не происходили действия под воздействием каких-то там либо алкогольных, либо наркотических вещей, происходили какие-то родения, вот нужно начинать день и праздник с молитвы. И тогда силой божественной благодати все будет происходить правильно.
Спасибо, Господи, Владыка. Наша телезрительница из Екатеринбурга задает вопрос, как же все-таки возможно народное единство при таком разнообразии в нашем народе? То есть это и субкультуры, это и разные народы, и политические движения. Вот как это возможно?
Ну вот как раз я говорил о событиях 17 века, ведь по призыву патриарха Ермогена и под руководством Минина и Пожарского не только православные восстали, поднялись на защиту. Там были и люди другой религиозной принадлежности, другой культуры, но они понимали, что здесь не может быть никаких сомнений и делений. Они шли на защиту своего отечества, своего родного дома, понимая о том, что единство, сохранение территориальной целостности, сохранение национального самосознания, сохранение своей веры, оно является именно объединительным началом. И здесь не может быть никаких ссылок на многоконфессиональную принадлежность, многокультурную принадлежность. Цель у нас одна, у нас единая страна. Это, наверное, самый уникальный пример в мировом таком масштабе. Страна, имеющая не только большие границы, не только большие протяженности географические, но и имеющая большое количество национальностей, большое количество культур, традиций. Вот поэтому вот это все и нам помогает сохранять свое отечество в мире единомыслия и любви.
Спасибо, Господи, Владыка. А как вы считаете, образ врага, он нужен для народного единства или же не нужен?
Искать или притягивать врага для того, чтобы говорить и о единстве, нет необходимости. Потому что враг, он являет себя и сам, враг рода человеческого, который различными путями, различным воздействием пытается на человеческое сердце, на человеческий ум действовать. Вот как раз вера и помогает бороться, если такая вражда являет себя, если такая вражда пытается соблазнить и свести с пути единства и брата. Понимание братолюбви, братской любви. Поэтому для того, чтобы быть едиными, не надо искать врага. Враг один, враг рода человеческого. Он, как писал Федор Михайлович Достоевский, «Бог с дьяволом борется, а поле битвы сердце человеческое». Поэтому и враг уже побежден. Дьявол побежден на Голгофе самим Господом. Поэтому для того, чтобы быть едиными, нужно иметь единство в своем сердце и любовь к своему собрату. Господь не говорил в Евангелии: «Ищи своего врага, и тогда найдешь правду и мир. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и возлюби ближнего, как самого себя». Вот когда человек научится любить ближнего своего, как самого себя, тогда многое, что станет понятно человеческому разуму.
Спасибо, Господи, Владыка. Позвольте задать вам вот такой вопрос. Вот уже была нашим телезрителям поднята тема предпраздноства и попраздноства праздника Казанской иконы, которых нет. Но, тем не менее, как вы считаете, вот День народного единства, ведь он не должен быть только одним днем, он же должен иметь инерцию. Как людям продолжить вот это единение, каким образом продолжить вот этот вектор, который задает праздник?
Ну да. Это, конечно, может быть, этот день должен быть как неким апогеем, как бы таким массовым апогеем. А в принципе, союз, единство духа в союзе мира, как я уже, вернее, говорил апостол Павел, я цитировал. Поэтому, сохраняя мир, сохраняя любовь, ты являешь единство в первую очередь со своими близкими, со своим рабочим коллективом. Это такой маленький пример. А остальное нужно – это единомыслие, единство сохранять на протяжении всего года, да и на протяжении всей жизни. Даже единство с Богом. Ведь чаще всего человек пытается восстать против Бога. И все свои неудачи, все свои проблемы пытается высказать Господу, думая о том, что Господь не знает о его неудачах. Редко когда задумывается, что причины всех неудач и скорбей – и своих же болезней, физических даже болезней, является сам человек. Но дана ему свобода, и эту свободу он направляет до определенного момента именно на производную вот этого греха, значит, но не на производную единие. Поэтому я думаю, что каждый в своем доме, в своей малой церкви, или в коллективе, или в обществе, в своем городе, должен видеть вот это правильное направление. Должен понимать, что чем дальше ты будешь отдаляться от Бога, то даже один день в году не поможет тебе обрести мир с Богом, не поможет тебе обрести мир с самим собой. Ну, значит, тогда уже и с ближним твоим. Поэтому День народного единства – это как некий единство, один такой день, когда мы получаем некий заряд, и, наверное, вот с этим зарядом мы до следующего праздника живем. И подходя к следующему году, к следующему празднику, если Господь сподобит подойти в этой земной жизни, то мы можем свидетельствовать, насколько мы продвинулись в этом направлении, насколько мы стали хоть чуть-чуточку, но лучше, чище. И насколько ближний наш, взирая на нас, тоже изменил свою жизнь.
Владык, ну мы вплотную подошли к теме таинства покаяния. А какую роль играет таинство покаяния в единении народа и отдельных людей?
Ну, как уже отметил, что человеческий грех является и разделением в человеческом обществе, и не заурядицами или проблемами межличностных отношений. Да, конечно, таинство покаяния, ведь покаяние – это изменение в первую очередь для понятия, понимания этого слова, изменение. А значит, для чего я должен меняться? Я должен меняться для того, что в моей жизни что-то существует не так. Что-то в каком-то моменте моей личной жизни произошел сдвиг, произошел сбой какой-то программы. И вот для того, чтобы наладить, для того, чтобы настроить себя на правильный лад, и есть дарована человеку возможность через осознание своих грехов, своих поступков, через обращение к Богу получать и разрешение от этих грехов. Поэтому таинство исповеди, которое существует в церкви, это есть действительно та, некоторые порой путают, что таинство и причащение, таинство исповеди – это две неразрывные вещи. Да, без причащения, без покаяния невозможно. Но покаяние можно и без причащения. Но нужно, если ты каешься, то ты должен это делать с чистой душой и с чистым сердцем. Поэтому было в практике, когда эти таинства, они были разделены сегодня, наверное. Я думаю, что к этому вернется, к пониманию, правильности пониманию этих двух таинств. Но таинство покаяния необходимо для очищения своей души. Так же, как и необходимы те средства, которые мы используем в бытовой своей обстановке. Для чистоты тела мы пользуемся различными предметами гигиены, и видим пользу, и видим правильное направление. Но душа, она намного тоньше, чем тело. Тело, оно заканчивается земным миром и превращается в прах. А душа, она является вечной субстанцией. Субстанцией, которая стремится к своему Создателю. И для того, чтобы это стремление не было омрачено, чтобы это стремление было чище и понимаемее, то человек и должен приступать к таинству покаяния, к таинству исповеди.
Спасибо большое, Владыка. Хотелось бы затронуть тему тех людей, которые чаще всего остаются за рамками, за границей любого праздника. Ведь на крестный ход собираются люди здоровые, с ногами, с руками. А ведь так много людей, которые лежат в больнице, находятся в хосписах и в других учреждениях медицинских, либо находятся в тюрьмах. Как вы считаете, необходимо ли единение и с этими людьми в такой праздник?
Конечно, необходимо. И я считаю, да и так всегда говорили наши предки, что в такие большие праздники даже стоит больше уделять внимание посещению таких социально значимых объектов. И не случайно, и праздник Рождества, и Пасхи, и какие-то более другие большие праздники. Люди всегда стремились на Руси быть вот в таких местах неблагополучных, как бы сегодня сказали, среди тех, кто не имеет этой возможности совершить, прославить Спасителя или Божью Матерь. Но сегодня, слава Богу, ведь с этого мы и начали свой разговор, существуют различные средства связи. Поэтому думаю, что, наверное, в каких-то определенных моментах можно и также через телевидение, через интернет использовать эти средства и направлять на благое дело возможности людям приобщиться к таким великим праздникам. Ну и, конечно же, что касается тюрем, больниц, то священники приходят. Конечно, может быть, не в 20-е праздники, потому что есть приходы, есть своя какая-то пасторская ответственность, хотя здесь, в этих учреждениях, это тоже ответственность. Ну, я надеюсь, что, наверное, наступит время, когда будут священники и для больницы, и для тюрем, и не только лишь там от случая к случаю приходить, а будут иметь возможность совершать где-то вместе, в одном месте литургию, и потом с святыми дарами приобщать святых даров тех, кто не может прийти в храм или не может собраться на крестный ход. А такая возможность дана каждому человеку, несмотря на то, обладает он руками или ногами. Самое главное, что он должен быть в общении со Христом.
Спасибо, Господи, Владыка. Наша телезрительница задает вопрос, возвращаясь к теме причащения. Как вы считаете, чем отличается единение человека с Богом в молитве, в простой, в келейной, от единения со Христом в таинстве причащения?
Я понимаю, наверное, в каких рамках этот вопрос задан. Порой, наверное, есть некоторая категория людей, которые считают, что домашняя молитва, она может заменить пребывание в храме. Знаете, молитва домашняя – это тоже важное делание. Но ты, стоя дома один перед образом, ты один. А когда вся церковь собирается в храме Божьем, когда не один, только лишь слова Спасителя, где двое или трое, а в наших храмах и тысячи собираются людей, то если можно только себе представить. И от каждого идет вот это молитвенное воздыхание, вот это вопрошание. И как Господь реагирует на эту молитву. И опять же, в храме человек получает самое великое таинство тела и крови. Дома он не получит этого таинства. Он не обладает тем правом, которое получили апостолы, вязать и решить, и также быть носителями вот этого таинства. Поэтому это разные вещи. Домашняя молитва – это домашняя молитва, но, конечно, мы собираемся в храме. В храме, в Доме Божьем, где мы вместе, стоя рука об руку, плечом к плечу, возносим эти молитвы. Это если просто вот не обладаем мы, наверное, таким видением духовным, я не знаю, наверное, можно сравнить с каким-то таким вот потоком, энергетическим потоком или восходящим из храмов. И когда там храм, вот это все поднимается к небесам, то, конечно, Господь идет навстречу к людям. Домашняя молитва, она важна, она необходима. Но именно что касается такой молитвы, как общего делания, это, конечно, храм Божий.
Спасибо, Господи, Владыка. Хотелось бы задать еще, наверное, последний уже вопрос на сегодня. Часто люди годами живут в состоянии ссоры и обиды с кем-то. Как вы считаете, какие есть наилучшие пути и способы примирения, практические способы и, может быть, молитвенные?
Это тяжелая тема. Эта тема больше посвящена временам Великого Поста, упрощенному воскресению. Потому что тема обид и тема ссор, конечно, она присутствует в межличностных, межобщественных отношениях. Тяжело ее понять, если ты находишься вне церковного пространства. Ведь мы имеем возможность чтения Священного Писания, чтения святых отцов. Мы видим примеры, как вражда, которая свойственна человеческому роду по силе влияния дьявола, свойственна людям, как она разрушает эти отношения, как человек тратит свое здоровье, порой не только здоровье, порой употребляет свои и материальные средства для того, чтобы растоптать, чтобы уничтожить того, кого ты ненавидишь. Но проходят годы, ты становишься, наверное, мудрей. Ты понимаешь, что вражда, она не ведет к благу. И любая вражда, она ведет просто к разрыванию твоей души. И ты вот как раз этим примером, ведь на тебя же взирают и твои дети, и твои внуки, и твои близкие. И вот учатся тому же. Ты становишься производной зла. А попробуй сделать так, чтобы быть не производной зла, а быть первопроходцем в этом. И самое главное, не жди, пока к тебе подойдут и попросят прощения. Сделай этот шаг вперед сам. И посмотришь, как будет тебе легче. Но опять же, человеку неверующему это трудно сделать. Он найдет тысячи оправданий, тысячи поводов, чтобы оправдать свою гордость и доказать свою правоту. Но там, где зло, там не может быть любви. Там, где дьявол, там не может быть Христа. И если ты одной рукой говоришь, что ты являешь добрые дела и являешься христианином, а другой рукой ты являешь собой силу дьявола, то в твоей душе, в твоей личности происходит какое-то раздвоение. Этого быть не может. Это может только производить зло. Поэтому тот, кто находится во вражде, не ждать прощенного воскресения. Да даже в прощенное воскресенье много людей формально просто подходят и спрашивают прощения. Оставаясь, пребывая во зле и пребывая во вражде, даже со своими близкими, со своими коллегами или друзьями.
Что же делать, Владыка? Молиться?
Что же делать? И молиться одно, потому что Господь даст тебе путь выхода. Ну и самое главное – самосовершенствоваться. А для этого нужно заканчивать свой день – делать, как говорили в школе, не знаю, может быть, говорят сейчас, работу над ошибками. Этих ошибок хватает у каждого. Вот вечером, когда, отходя ко сну, ты будешь стоять и думать, что ты сейчас ляжешь в мягкую, хорошую кровать, а просто представить, что это твой одр, с которого тебя отнесут уже в сырую землю. Вот и все. И что останется? Просто нужно размышлять и на эти темы. И тогда оно будет приходить. И самое главное, читать больше Священное Писание.
Спасибо, Господи, Владыка. Время наше истекает, буквально минута у нас осталась. И прошу вас, может быть, сказать еще несколько слов в преддверии праздника, уже таких поздравительных нашим телезрителям.
Я хотел бы всех поздравить с праздником Казанской иконы Божией Матери. Пожелать, чтобы покров Царицы Небесной всегда был над каждым из нас, над нашим Отечеством, над нашими домами, и чтобы единство, о котором мы сегодня говорили, оно хранилось в наших сердцах, и чтобы мир сопутствовал этому единству. Если будет так, то Господь всегда будет с нами.
Спасибо, Господи, Владыка. Благословите.
Бог благословит.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, ведущий священник Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!